«Такая зверушка».
17.05. Продолжается прямой субботний эфир на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Ко мне присоединяется, к нам всем присоединяется ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как добрались? На лыжах, как говорила
мама?
Не без труда.
Знаете, вот как раз в этом году начал ходить на лыжах и детям купил лыжи. Вообще прекрасно. С удовольствием приехал сюда на лыжах, но все-таки решил поехать на машине и пожалел об этом.
Что так?
Ну, метет страшно.
В общем, мы взяли на себя сегодня повышенные обязательства, так сказать, перед нашими слушателями. Если вы, друзья, хотите поделиться с нами тем, как ваши коммунальные службы в вашем городе, в вашем районе борются со стихией, пожалуйста, напишите нам об этом в сообщении. Только сначала наберите слово «снег» и присылайте сообщение на 967-200-97-02. Но если вы сейчас в дороге, особенно это касается каких-то федеральных или крупных региональных трасс, и вдруг что-то случилось, ну, например, вам помощь нужна, а может быть, где-то вы видите какой-то мощный затор, он только что случился, и сообщите об этом другим, сообщите нам, а мы сообщим всем остальным, вот так вот друг другу и поможем. Если речь идет о снеге, сначала слово о снегопаде, слово «снег» в начале сообщения набирайте. Ну, а если о домашних животных, то можно слово «снег» не набирать в самом начале.
Это очень актуальная история по поводу того, что мы говорили вот на прошлой передаче. Да? Если у вас есть маленькая гладкошерстная собачка, не ходите с ней сегодня гулять, пусть она писает на пеленочку. Иначе вы в сугробе рискуете ее потерять.
Ну, а я вот своего мелкого все равно выношу. Вот выношу.
То есть не оставляете надежды потерять его.
Да, я стараюсь изо всех сил. Ну, я, если что, там ножкой раскапываю, вот, если совсем большие снегопады, его туда опускаю, потом его поднимаю, его, так сказать, эти самые следы жизнедеятельности забираю и уношу.
Ясно.
Мы будем говорить сегодня о боли и о проявлениях боли, точнее, о тех признаках, которые могут свидетельствовать, поведенческих признаках, свидетельствовать могущих о том, что ваш питомец испытывает боль. Что это за признаки такие, если... одинаковы ли они для собак и для кошек, доктор?
Они одинаковы для собак и для кошек. Более того, у животных проявление боли очень схоже с таковыми у людей. Да? И мне кажется, это очень недооцененная тема. Здорово, что мы вообще ее сегодня затрагиваем. Мне кажется, об этом говорить надо чаще. Почему недооцененная? Потому что вот я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди видят проявление острой боли, да, которая вот возникает, когда происходит что-то серьезное. Травма, вплоть до того, что перелом или что-то еще. Другими словами, когда животное начинает просто от боли кричать. Естественно, это жутко пугает владельцев, и они очень быстро приходят на прием. Но почему-то очень мало людей осознают, что у животных животные могут испытывать и хроническую боль, точно так же, как и люди. Но проблема заключается в том, что если есть у человека хроническая боль, он ее чувствует, не проходит она день-два, становится хуже, обращается к врачу и подробно рассказывает врачу, какой дискомфорт, где болит, как колет и так далее. Да? У животных, к сожалению, такая возможность, я имею в виду рассказать о том, что болит, отсутствует. Это сильно осложняет нам работу, и это сильно осложняет интерпретацию для владельца проявлений каких-либо болезней. Да? И ну вот простой пример. У меня часто ко мне на прием приходят пациенты с хромотой. Да? Хромает собака на какую-то там из конечностей. Мы делаем снимки, видим проблему, видим патологию. Я объясняю, что это что за проблема, почему собака хромает, назначаю лечение, которое в том числе направлено на то, чтобы снять боль. И очень часто мне владелец спрашивает, а у него что, это болит? А как вы думаете, почему собака хромает или кошка почему хромает? Конечно, потому что болит. так же и вы хромаете, когда у вас что-то болит. Не просто же так возникает хромота. Есть, конечно, другие причины, например, функциональная хромота и так далее, ее можно подразделить. Но в большинстве случаев хромота обусловлена тем, что собаке больно стоять на конечности, поэтому она старается вот эту фазу опоры, да, продолжительность ее минимизировать. И люди очень часто, мне кажется, недооценивают проявление боли у своих животных.
Хорошо. Так есть ли вообще сейчас какие-то способы, по которым вот вы, врачи ветеринарные, можете определить, что животному больно, но не так, что вот прямо что кричит, да, а просто больно? Ведь хромота, понятно, она бросается в глаза. А если болит какой-то внутренний орган или глаз, да, или что-то еще?
Совершенно верно. Нам иногда очень сложно, и зачастую мы, когда ставим диагноз и видим какую-то патологию внутренних органов, например, автоматически должны подразумевать наличие болезненности. Да? То есть если, например, есть, ну, условно говоря, там та же пиометра, увеличение матки в объеме, не дай бог, опухоль или патология печени, это не может не сопровождаться болезненностью. Поэтому один из компонентов терапии, да, подразумевает устранение боли. Вообще у животных вот эти вот так называемые клинические проявления при наличии болезненности могут быть очень разными. И особенно у кошек. Да, и вот если мы, например, вернемся к хромоте. Да, если у кошки болят лапы, вполне вероятно, она даже не будет хромать. Она поменяет образ жизни. Она станет менее подвижной. Она перестанет запрыгивать на диван. Она будет плохо относиться к тому, что вы берете ее на руки и гладите, да, потому что это состояние называется аллодиния или гиперальгезия. То есть ей неприятно из-за того, что есть хроническая боль, в принципе, вот факт прикосновения к ее телу. Вплоть до того, что кошки могут начать писать, например, в разных неподходящих местах из-за того, что у лотка, в который они привыкли ходить, очень высокий бортик. А поскольку болят лапы, ей приходится туда, грубо говоря, залезать, она предвидит вот это неприятные ощущения и писает или как где-то в другом месте, вплоть до этого. Так вот, по поводу хронической боли, да, и ее распознавания. Это, в первую очередь, это изменение поведения пациентов наших. Да. В некоторых случаях, вот, например, люди не понаслышке знакомы многие с такой проблемой, как панкреатит. И те кто, у кого был панкреатит, прекрасно понимают, что это за боль. А вот у животных панкреатит встречается очень часто. И в этом случае очень сильно болит живот. И при хронической боли иногда локализовать проблему очень сложно. Когда есть острая боль, там все понятно, да, там куда-нибудь надавил и сразу получил реакцию ответную. А если у собаки, например, болит живот или болит спина на фоне того, что есть грыжа межпозвонкового диска, то эта хроническая боль, она имеет, как говорится, такой разлитой характер, ее локализовать очень сложно. Поэтому многие пациенты отказываются от еды, отказываются передвигаться, становятся менее активными и перестают нормально воспринимать попытки прикосновения к своему телу.
То есть правильно я понимаю, что любое изменение привычного поведения животного нужно трактовать как такое проявление болевого синдрома и вести с этим к ветеринару?
Да, то есть причина изменения поведения может быть обусловлена наличием боли.
Итак, друзья, как вы распознаете боль у ваших животных? Вопрос главный сегодняшнего выпуска. Что вам помогает? Ну и, собственно, как обычно, вы можете задавать нашему доктору любые вопросы о ваших животных. Также следим за ситуацией со снегопадом. И продолжим с этим совсем через 2 минуты.
Вот такая зверушка.
Британские ученые доказали: главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Вот
«Такая зверушка».
Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Алла нам дозвонилась. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто у вас и что с ним?
Собака чихуахуа. У нее диагноз лимфоцитарно-плазмоцитарный гастродуоденит. Назначен прием препарата «Экалар», это цитроспорин. По половине капсулы два раза в день. Это масляные капсулы. Можно ли их заморозить, разделить на две части и вот так их принимать?
Очень хороший вопрос, четкий и по существу. У меня к вам встречный вопрос. Этот диагноз ей как поставили?
При помощи гастроскопии.
При помощи гастроскопии. То есть брали материал на биопсию?
Да.
И назначили какой препарат еще разок?
Экалар, циклоспорин.
Угу. Циклоспорин есть в других формах, не в капсулах. И действительно, если у капсулы есть жидкое содержимое, это проблема для того, чтобы его задать. Я бы не рекомендовал вам его замораживать. Дело в том, что в таких случаях мы руководствуемся аннотацией для использования препарата, и наверняка в нем не описано, что с ним произойдет, если его заморозить. Поэтому лучше подобрать препарат, который не в капсулах и не в жидком виде, а в виде таблеток. Циклоспорин есть в таких
дозировкой, с дозировкой?
25 миллиграмм пополам капсулы, значит, 12 и 12 два раза в день.
Угу. Вот посоветуйтесь с вашим лечащим врачом, чтобы он вам назначил препарат в другой форме. Вот все, что касается хранения лекарственных препаратов и физического воздействия на них в виде заморозки, это такая история достаточно серьезная. Препарат может оказаться неэффективным.
Да, в общем, я нигде тоже не вижу информацию о замораживании циклоспорина. Следующий телефонный звонок. Татьяна, здравствуйте. Кстати, вы молодец большой, уважаемый слушатель. Татьяна, простите, пожалуйста. Нам первый дозвонилась Людмила, по-моему, да? Людмила, вы, Алла, простите, вы большой молодец, что, в принципе, собаку отвели к ветеринару, потратились на гастроскопию, на, собственно, все исследования цитологические и поставили правильный диагноз, и правильно сейчас собаку лечите. Будет она у вас жить еще... В общем, покапает вам еще на мозги лет 15. Теперь Татьяна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень, очень люблю вашу передачу, она для меня прям палочка-выручалочка. У меня собачка, 10 лет ей, любит лежать на каменном крыльце. Там, естественно, лед и снег. Как мне к этому относиться?
А какая собачка у вас?
Большой пес, но он дворняга, мохнатый такой.
Так он охлаждается, внимание, жар, да, пожалуйста.
Давайте.
Обратил внимание, что когда он лежит, он часто меняет положение тела, как будто у него что-то такое или ноет, или болит. И вот я как-то засомневалась, думаю, наверное, он застудился. Стала давать ему бисептол. Как на это смотрите?
Очень отрицательно. Вообще использование антибактериальных препаратов ни в коем случае без показаний не должно происходить.
Это понятно, но у меня, понимаете, миопатия, я не могу никуда выходить.
В смысле...
У меня, у самой.
Так, и вы имеете в виду, что не можете показать собаку?
А кто с вашей собакой гуляет? Врачу, да?
Не могу. Она у меня бегает во дворе. Я живу в частном доме.
Угу. А это какие-то есть другие проявления? Может быть, собака хромает? Или
нет, не хромает. Ничего, аппетит хороший.
Ну, смотрите, в этой ситуации ничего нет плохого. То, что собака, если у нее... развит шерстный покров, то есть шерсть густая, может лежать даже в холодную погоду на каменном крыльце. Как правило, такая история у животных встречается достаточно редко, что животное где-то что-то себе застудило. Но теоретически это возможно. Теоретически. Например, какие-то проявления уроцистита, то есть воспаление мочевого пузыря, могут усугубляться в том случае, если собака получила какое-то там обморожение.
Да, вот это было, по-моему.
Но в большинстве случаев животные прекрасно сами могут регулировать нахождение, да, в таких ситуациях, когда там низкая температура или, наоборот, жаркая температура. То есть собака может, если она замерзает, она не будет, и у нее есть возможность уйти в теплое место, она, естественно, этой возможностью воспользуется, скорее всего.
Татьяна, скажите, пожалуйста, а вот вы, когда собаку брали эту дворнягу крупную, у вас уже был этот диагноз? Он уже был у вас?
Да я его брала 11 лет назад маленьким щенком. Угу. Нашла на улице.
Угу.
Но вы уже тогда не могли, то есть вот были у вас проблемы с глазами?
Абсолютно. Никаких проблем.
смотрите,
какими глазами?
Да.
При чем здесь глаза?
Нет, нет, вы говорите, что у вас сейчас проблема с глазами.
У меня миопатия,
проблемы
с мышцами.
Понятно, понятно. Слушайте, а если собаке вот станет реально плохо, там его кто-то порвет или что-то еще, кто его к ветеринару-то поведет?
Куда, как порвет? Он у меня за забором сидит.
Не, ну мало ли что. Ну...
Этого быть не может. Я очень ответственный человек.
Понятно.
А смотрите, у меня какая для вас рекомендация есть. Помните о том, что всегда при необходимости можно вызвать врача на дом ветеринарного. Да? Вопрос в том, что есть ограниченный ряд манипуляций, которые на дому можно сделать. Ну, например, взять кровь или иногда даже сделать УЗИ можно и в домашних условиях. Поэтому, если есть такая возможность... Вызовите врача на дом. И вообще, в принципе, в этом возрасте было бы здорово пройти диспансерное обследование. Это значит, как минимум, сдать кровь и собрать мочу на общий анализ.
Кто у нас на обследование поведет эту собаку? Никто.
Нет, доктор приедет, возьмет кровь. Отвезет ее в лабораторию. Нормальная
в общем,
история.
Мне почему-то хочется, чтобы вот наш закон о защите животных регламентировал вот эти случаи тоже. Вот как бы кому-то это там не показалось диким или каким-то еще. Мне кажется, что человек, беря собаку, должен отвечать определенным критериям, в том числе и по здоровью. В противном случае вот мы будем сталкиваться с такими ситуациями, когда собака болеет, а к ветеринару ее отвезти некому.
Вот. Вот, кстати, Татьяна очень интересную тему затронула, а именно самолечение в отношении животных. Мы вот сегодня говорим про обезболивание. Я очень часто встречаюсь с такой ситуацией, что человек подозревает наличие боли и дает препарат животному, который сам принимает, обезболивающий, какой-нибудь там, не знаю, кетопрофен, ибупрофен или что-то еще. В лучшем случае человек удачно подбирает дозировку, да? А в некоторых случаях почему-то считают, что, ну, например, на маленькой собачке можно половинку таблеточки дать. Я сам съем целую, а собачке половинку дам. И таким образом десятикратно, например, превышает дозировку того препарата, который, в принципе, у животных по-другому метаболизируется. То есть он не предназначен для этих пациентов. И... можно получить жуткие осложнения, потому что нестероидные противовоспалительные препараты очень эффективные, но осложнения крайне тяжелые, могут в некоторых случаях вообще закончиться гибелью, потому что если у собаки развивается кровавая рвота или диарея на фоне повышенной дозировки этого препарата, да, иногда это остановить вообще невозможно.
Какие препараты вообще лучше собаке не давать? Вот.
Лучше никакие не давать без назначения врача.
Ну вот, к вам, у вас вообще были такие случаи, когда привозили там собачку, дали ей там таблеточку, содержащую ибупрофен в количестве 400 миллиграммов, да, а это условный вот чихуахуа 1,5 килограмма
да,
веса.
Да, да,
она
конечно.
Его разрывает на куски, как капля никотина лошадь.
Совершенно верно. Вот именно о таких случаях я и говорю. Ну, то есть иногда включается вот такой механизм, что вроде как собачка-то маленькая, а таблеточка большая, надо половиночку дать. Да? И таким образом тоже. То есть человек весит 60-80 килограмм, а собака 2-3. Да? Посчитайте, вот, насколько больше она получила, больше, чем нужно. Это во-первых. А во-вторых, те же нестероидные противовоспалительные есть в прекрасный ассортимент ветеринарных препаратов, которые являются гораздо более безопасными для животных. Поэтому ни в коем случае не назначайте лечение самостоятельно, особенно таких сильно действующих веществ.
Нам пришло просто какой-то крик о помощи пришел. Я сначала решил, что сейчас там будет про животных, но нет. Живем в Саратове, у нас уже 2 месяца, город парализован, ходить негде. Дорога на работу вместо привычных 40 минут может занимать 3 часа. Огромное количество аварий, электротранспорт не работает. Help! Спасите нас отсюда. Это про снег пишут. Так, о чем вы говорите? Очень часто бабушки подбирают бездомных животных с улицы. Им вначале взять справку от терапевта и кинолога, да, черт побери, да, потому что бабушка, подбирая собаку из улицы, делает плохо а. собаке, б. соседям, и в. вновь собаке, когда ей станет плохо, а бабушка не разглядит, не дослышит, а потом к ветеринару не отведет. Так что не надо. Еще про снег. Зеленоградские коммунальщики не вышли на уборку дорог, дороги засыпаны снегом, ни одной не видно снегоуборочной машины, пишет Дмитрий. Не видно, Дмитрий, это прекрасно, коммунальщики молодцы, потому что убирать снег сейчас нет никакого смысла. Снег будет будет идти еще несколько часов, и снегоуборочная техника на дорогах сейчас может только создать дополнительный ахтунг. Не хочу говорить слово хаос. Ой, простите, сказал. Вот. Сейчас снег подослаб, но он пойдет вновь и будет достаточно сильным. Я вот гляжу на карту погоды яндексовскую и вижу, что, в общем, с юго-востока продолжает на нас лететь вот эта вот та самая снежная история, которая засыпала Саратов. Буквально до окон первых этажей домов. Продолжим отвечать на ваши вопросы. Присылайте их на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Про животных и про снегопад. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей. Скоро продолжим.
Вот такая зверушка.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Говно бутир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Такая зверушка.
Продолжаем разговор о здоровье ваших животных. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Вопрос, который меня поверг в шок на самом деле. Кот 4 года, не кастрированный, вот уже 3 дня не подходит к еде, только много пьет, а затем у него тошнота, выходит только слизь без желчи и крови, просто прозрачная слизь. Уходит на улицу, иногда поспит, грустный и вялый, но главное, на еду даже не смотрит. Что нужно срочно предпринять, спрашивает Ольга из Волгограда.
Просто Антон, я предоставляю вам слово.
Ольга, вы должны были предпринять как минимум поход к ветеринарному врачу. И то, что вы его не предприняли до этих пор, на самом деле позволяет привлечь вас к ответственности за жестокое обращение с животными.
Вы в целом правы, Антон, потому что для кошки трехдневный голод – это очень плохая история. Однозначно его нужно срочно нести или вести в ветеринарную клинику и проводить обследование, как минимум рентген и УЗИ и анализы крови, потому что причин для такого состояния может быть достаточно много. Это тяжелые заболевания печени или желудочно-кишечного тракта, в том числе, например, если это рвота, не исключено возможность того, что он съел какой-то инородный предмет. То, что он много пьет, это тоже, к сожалению, не очень хороший признак, так называемая полидипсия, которая говорит о либо серьезном воспалении, либо, может быть, свойственно каким-то серьезным эндокринным нарушениям типа сахарного диабета. Но так или иначе, однозначно эта ситуация требует срочного обращения в клинику. Вы рискуете потерять кота.
Интересно, Ольга, вот правда, я на самом деле успокоился, все, я не буду вас сильно ругать, напишите, а что вас останавливает от похода в клинику? Правда, кот уже у вас мучается 3 дня.
Снегопад в Волгограде
сегодня
есть?
Суббота, в Волгограде тепло, ну, теплее, чем в Москве точно. Сегодня суббота, это значит, что ближайшие 3 дня, это была пятница, четверг и среда, не выходные, скажем так, прямо, да? Что помешало вам прийти в ветеринарную клинику и принести кота? Напишите нам об этом. А мы пока прочитаем вопрос лабрадора Дональда из Твери. Значит, иногда меня неудержимо тянет пожевать травки с газона. Хозяева радуются, думают, что я стал вегетарианцем, перешел на сено, на мне можно будет деньги экономить. Но ведь это не так. О чем сигнализирует такая моя спонтанная тяга, спрашивает Дональд.
Да, вообще для собак это свойственная история, да, и однозначного мнения, я имею в виду поедание травы, однозначного ответа на этот вопрос, почему это происходит, нет. Это может быть абсолютно нормальной ситуацией, и не стоит за это переживать. В некоторых случаях считается, что собаки могут есть траву для того, чтобы спровоцировать рвоту, опять-таки при наличии, например, гастрита или при наличии инородного предмета, который вызывает этот гастрит. В большинстве случаев, если собака здорова и у нее нет никаких проблем с желудком и кишечником, ничего предпринимать не стоит, и в меру эту траву жевать можно, но если каждый раз, после того, как собака поест этой травы, ее рвет, да, это причина задуматься и обратиться, вполне вероятно, в клинику для диагностики. А если рвоты нет, то можно не обращать на это внимания.
Но только имейте в виду, что как бы ту траву, которую сейчас ест ваша собака, до этого на этой траве могло быть все, что угодно могло происходить.
Да, вот. Совершенно верно. И в том числе история с заражением гельминтами, например, она очень актуальна, потому что это наиболее распространенный путь проникновения этих паразитов в организм, алиментарный, то есть вместе с, через рот.
А, пишет нам владелица кота, бывшая владелица кота. У кота может быть кальцивироз. У меня кот не ел около недели, похудел и откинулся. Не помогла и капельница, и принудительное кормление из шприца. Что такое кальцивироз, я не знаю.
Ну, это вирусное заболевание, которое чаще всего у кошек проявляется тяжелым стоматитом, воспалением слизистой оболочки ротовой полости. Действительно, если это очень тяжелый стоматит, то кошки просто перестают есть из-за того, что им больно принимать пищу. Да? И это ситуация, которая иногда требует установки зонда. То есть животных, особенно кошек, которые длительно отказываются от еды, нужно кормить принудительно, тем более если у них какие-то проблемы с ротовой полостью, да, то им устанавливается пищеводный зонд, и пища вводится через этот зонд. Это спасает им жизнь, для них это критически важно, не прерывать питание.
Ну да, кошка же какой-нибудь буфетный тип это называется, да, когда, то есть у нее всегда должна быть еда в доступе, она в любой момент может подойти и поесть.
Да, но еще все еще гораздо хуже у морских свинок, например, или у кроликов, которые для того, чтобы покакать, вынуждены есть, потому что у них то, что да, съел, толкает то, что ниже.
Понятно. Но я когда смотрю на свою собачку, мне кажется, что у нее то же самое все происходит.
Может быть.
Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Илья, дорогой любимый ведущий Антон Челыш. Респект и уважение вашей передаче.
Спасибо.
Из передачи идет речь о кошках и собаках. Но вот у меня такой вопрос к Илье. Случалось ли вам лечить голосовые связки у петухов? Дело в том, что мы живем за городом в коттедже. Я держу небольшую стайку яйценосных кур. В этом гареме предводитель петух по имени Султан. Буквально 2 недели назад он очень громко кукарекнул, и с тех пор он не кукарекает
вообще,
а кашляет. И вот ситуация такая, что в гареме у него раздрай и шатание, куры не слушаются, несутся где попало, и я поняла, что его звонкий язычный голос — это был прежде всего порядок, а во-вторых, жалко петушка. Приглашали ветеринарного врача, он разводит руками, говорит, это единственное, что я могу порекомендовать — петуха в суп. Ну, простите, как петуха?
Причем в мой, сказал ветеринар, да?
Как петуха в суп? Если петух, хороший петух в гареме, это год надо выращивать. Где я возьму среди зимы хорошего петуха, чтобы был порядок в гареме? А во-вторых, я приглашала даже фониатора, значит, специалиста из театра оперы и балета нашего. И он сказал, что единственное для голоса я могу порекомендовать — тишину и тепло. Но какое тепло у петуха? Это шарфик. Это...
Курям
на смех. Я вообще не понимаю. Тишина не получается, потому что у кур там просто беспорядка нет. А в конце концов Султан шикарный петух. И вот мы не знаем, что делать. Суп я его не хочу. И теперь у меня вместо сериала «Султан моего сердца», «Султан моего сердца» — мой петух. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, как моему Султану вернуть звонкий голосок?
Скажите, а в каком городе живете?
Мы живем за городом Заижевском.
Заижевском.
Удмуртия, да.
Угу. Вы знаете, как, что я вам посоветую? Я, к сожалению, не являюсь специалистом по птицам, тем более по продуктивным птицам. Я вам посоветую вот что. Я не помню точно, но, по-моему, в Ижевске есть ветеринарный институт, на котором должна быть кафедра птицеводства. Обратиться нужно к сотруднику кафедры и проконсультироваться именно с ним. Я думаю, что он поможет решить вам эту проблему. Но вообще, конечно, история душераздирающая. В гареме беспорядок, кризис на Ближнем Востоке.
Слушайте, в общем, доктор, а может быть, сразу двух петухов держать там? То есть...
Да, одного на подмену, да?
Да.
Но они тогда друг к другу начнут выяснять отношения. И...
Ну, тогда два гарема раздельно друг от друга, тоже тема.
Тоже. Согласен.
Во всем остальном петух нормально себя чувствует, да? А, все, нет уже с нами Татьяны. Ну, то есть, получается, да, петух нормально себя чувствует. Голос сорвал, ну что, ну бывает.
И сразу в суп.
Конечно.
Что это такое? Вот я иногда жалею, что не работаю корейским ветеринарным врачом. Заболела собака, я ее в суп сразу рекомендую.
Ну, в Корее отходит уже от этой практики. Вот, только какие-то, может быть, отсталые товарищи еще это дело употребляют. Вот, все остальные уже нет. Ну, по крайней мере, не на людях. Аскер, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, пользуясь моментом, хочу спросить два коротких вопроса. Кто из животных, какое животное имеет относительно больше предрасположенности к разговорной речи?
К животных? К разговорной речи?
Да.
Вы имеете в виду птиц или...
Любое. Угу. Никто из них не разговаривает, я знаю, но все-таки, если так принципиально...
Вы хотите, чтобы животное воспроизводило речь? Вот прям
речь, да,
слова
речь,
произносило.
Речь. Это раз, это первое. Второе. Действительно ли человек произошел от обезьяны? Вот два вопроса. Что он думает? Вот все.
Спасибо,
вот,
спасибо, Аскер, да. Спасибо.
По поводу первого вопроса, я думаю, что он очевидный, и животные, которые воспроизводят человеческую речь прекрасно, это птицы, да, попугаи. Никакие даже высокоразвитые приматы на это не способны. Что касается второго вопроса, ну, да, я так считаю. Я очень уважаю господина Дарвина и полностью разделяю его теорию.
Там, наверное, еще был третий вопрос. Если птицы могут воспроизводить человеческую речь, а приматы нет, так, может быть, человек произошел от попугая? Вот, хотел сказать Аскер, но, видимо, что-то его остановило. Давайте к другим темам. Кот домашний у нас. 2 года назад взяли летом с улицы котенка, как оказалось, ушным клещом. Теперь чистим... Че? Обоим уши, капаем капли. Кому обоим? Кот домашний уже есть, еще котенка взяли. Обоим чистим уши. Ситуация улучшилась в целом, но до конца вылечить не можем. Какое лекарство посоветовать? То есть, простите, а кто вам поставил диагноз ушной клещ, и кто вам назначил лекарство от ушного клеща, дорогие слушатели?
Да, совершенно верно. Антон, я могу скоро не приезжать вообще.
Не-не-не, все, молчу, я понял намек.
Нет, это не намек, это восхищение просто. Мне кажется, вы уже достигли неплохого уровня ветеринарного.
Ну, курс второй закончил, будем считать. Да, доктор.
Да, по поводу клеща, смотрите, у меня нет никаких комментариев, Антон абсолютно прав, действительно нужно подтверждение того, что у кота клещ, это первое. Второе, чистить уши нужно в том случае, если есть какие-то ужасные внешние загрязнения, и вы вот это содержимое ушных раковин можете, скажем так, физически удалить при помощи там ватной палочки, например, да, но залезать в слуховой проход глубоко ни в коем случае самостоятельно не нужно. Во-первых, вы рискуете травмировать слуховой проход. Во-вторых, рискуете оставить там какую-нибудь ватку или часть этой палочки или что-то еще, потому что животному может стать больно, начнет выдираться и так далее. Никакой необходимости в этом нет. Капли просто нужно капать в ухо, массировать его и потом давать коту потрясти ушами, чтобы вылетело все содержимое.
Такая зверушка.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Вот такая зверушка.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы, касающиеся здоровья ваших домашних питомцев. Вопрос присылайте на 967-200-97-02 WhatsApp и Viber. 967-200-97-02. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Также следим за ситуацией со снегопадом в Москве, в других регионах центральной части России. И если есть что рассказать именно о снеге, о том, как со снегом борется, о том, какие проблемы снегопад вам доставил, присылайте также сообщение в WhatsApp и Viber. Начинайте их только со слова «снег». Светлана дозвонилась в прямой эфир. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот кошка, британка, 4 года, стерилизованная. Поставлен диагноз гепатит хлангит. Кормили ее хилсом для гепатиков. Вот бросила есть, не ест уже месяц два. Кормлю ее насильно запаренным вот этими катушками. Вот подскажите, что мне делать с ней? Как ее заставить кушать?
Скажите, а лечение это какое-то от холангиогепатита назначили?
Нет, вот при обострениях вот она бросает есть, и там у нее может быть что-то там в области вот живота болит, это, ну, панкреатин давали ей, потом ептрал, уколы и таблетки, вот так вот как бы симптоматическое.
А вы в каком городе живете?
Воронеж.
Воронеж. Смотрите, обычно хронический холангиогепатит у кошек подразумевает, как правило, назначение антибиотиков. Да? В некоторых случаях это является очень важным, хотя не всегда. И здесь очень зависит многое от того, что же является действительно причиной болезни. Потому что холангиогепатит – это одна история, а панкреатит, например, это немножко другая ситуация. Да? И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нужна очень высококачественная диагностика, которая, опять-таки, УЗИ, анализы крови.
УЗИ сделали, да, да. УЗИ, анализы крови, вот это вот все делали. И вот как бы на УЗИ ей написали гепатит, хлангит, хроническая.
И потом вас наблюдает терапевт, да?
Ну да, вот к терапевту, но такого вот систематического лечения нету. Вот я говорю, панкреатин ей давала, вот уколы ептрал, и, ну, таблетки я ей не давала ептрал.
Я понял
вот.
Вас. Ну, смотрите, честно говоря, я не слышу в перечне тех препаратов, которые вы назвали, каких-то препаратов, которые обычно назначают кошкам при холангиогепатитах. Как я уже сказал, это могут быть антибиотики, в некоторых случаях это гастропротекторы и специальная диета. На самом деле, вот я к этому, например, очень хорошо отношусь. Если человек, владелец животного, например, идет за вторым мнением и делает повторное исследование, например, тоже УЗИ, у другого специалиста. Иногда это помогает ответить на некоторые сложные вопросы, потому что когда два человека занимаются пациентом, да, у каждого из них есть свое видение и свое понимание того, что происходит. В некоторых случаях по каким-то причинам один врач, да, не замечает проблему или ее клинические проявления, а второй обращает на эти симптомы внимание и эту проблему решает. Поэтому, ну, можно сказать, что это мой совет, да, попробуйте сходить за вторым мнением, повторить это исследование.
Из Великого Новгорода сообщение. У нас Леон Бергер. После применения препарата Страйд замечено частое мочеиспускание и выделение кровянистые. Препарат применяли после физнагрузки, ходьба по глубокому снегу, протяженность маршрута 5 километров. Может ли быть такое побочное действие? Как поступить в этом случае? Не применять, понаблюдать. Опять же, варианта обратиться к ветеринару нет. Что ж такое-то, ё-моё?
Вот у меня несколько вопросов встречных. Если есть возможность, ответьте, пожалуйста. Во-первых, зачем вы даете ему страйты? Это действительно назначил вам врач? А если да, то в связи с чем? Может быть, у собаки дисплазия тазобедренных суставов или еще какая-то проблема с суставами? Если нет, и это ваше самостоятельное решение, я вам скажу следующее. Честно говоря, я несколько скептически отношусь к различного вида биологически активным добавкам.
А это БАД? Вот тот,
ну, по сути дела, да, потому что это препарат, который состоит из глюкозамина и хондроитина, и вопрос его эффективности далеко не однозначный. Он сам по себе не способен справиться с заболеваниями суставов. Да? Он может иногда использоваться в комплексной терапии. Если вы его даете для того, чтобы профилактировать развитие болезни, то, в принципе, наверное, вы зря потратили на него деньги, потому что он однозначно не спасет. И такие осложнения, как мочеиспускание и кровянистые выделения, откуда выделение? Если это выделение при мочеиспускании, это одно, если это выделение из влагалища, это другое, или это вообще он ходит 5 километров, может, у него из лап какие-то выделения, я уж не... Ну, уточните, пожалуйста, вот этот момент. Скорее всего, это не связано с применением препарата, поскольку он малоэффективен, он зачастую не вызывает никаких побочных эффектов. Это первое. А второе, скорее всего, это параллельно развивающаяся другая проблема. Если это кровь при мочеиспускании, то это проявление цистита, например. Или патологии матки, если это выделение из влагалища.
Может быть, течка. Вячеслав дозвонился нам. Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Подскажите, вот сейчас скоро весна наступает. От клещей и от блох я слышал, есть инъекции. Вот. Насколько они безопасны для собак?
Инъекции?
Да. Ну, что-то... Ивермектин, по-моему.
Да.
Такое название.
Этот препарат в большинстве случаев применяется для лечения, а не для профилактики. Иногда его используют в регионах южных, где высок риск заболевания паразитами, которые переносят в том числе и комары, и клещи. А в московском регионе, на мой взгляд, применение этого препарата для профилактики не оправдано. Есть гораздо более безопасные средства, например, в виде таблеток. Да, то есть это тоже не капли на холку, а таблетки, которые эффективно способны защитить собаку от паразитов, которые переносят клещи.
А следующий вопрос. Актуален ли для собак режим сна и бодрствования? Конкретно моей собаке 11 месяцев, пишет слушатель.
А что имеется в виду, не очень понял, честно говоря.
Ну, то есть нужно ли...
Вставать по будильнику?
Ну, видимо, как-то да. Следить за тем, чтобы собака определенное количество времени была активной, какое-то количество времени спала, и так каждый день.
Да. Все, что вам нужно сделать, это внимательно наблюдать за своей собакой. Если собака хочет спать, дайте ей такую возможность. Это для нее очень важно. Собаки в норме спят больше, чем люди. Если она хочет бодрствовать, ну, по возможности удовлетворяйте ее потребность в бодрствовании.
Так, пам-пам-пам. Вот мне тут пишет слушатель, слушательница. Видимо, человек называет себя коллегой, поверим на слово, считает, что я крайне некорректен, агрессивно хамоват, и вопрос мне, кто дал мне право в менторской безапелляционной манере заявлять по поводу старых больных людей. Кстати, не говорил слова старых и больных. Может быть, какой-то бездомной зверушке эта встреча единственный и последний шанс, который им посылает Бог? Вы пытаетесь узурпировать миссию Бога? Будьте скромнее и снисходительнее, меньше самолюбования, или вы не профессионал, а случайный в журналистике человек, пишет мне Ольга, журналист, член ОНФ из Москвы. Вот. Ну, пожалуйста, вот чтобы не обвинили меня в том, что я сообщение с критикой замазываю всячески и не читаю. Нет, я ничего, Ольга, не узурпировал, но еще раз, я буду стоять на своем. Животное могут заводить, с моей точки зрения, люди, это моя точка зрения, кстати, и тогда говорил вот именно эти слова. Мое, как мне подсказывают, оценочное суждение, да, у меня адвокат за эфиром, чтобы вы знали. таково, что владеть животными могут только те люди, которые могут это делать физически, которые в состоянии за ними ухаживать, лечить, вводить к ветеринару и так далее. А если говорить о социальной функции собак, о собак-поводырях, о собаках-поводырях, о собаках-компаньонах, то есть специальные социальные службы, которые помогают людям общаться с такими собаками. А вот просто бесконтрольно человеку, который физически не может полностью дать собаке то, что должен ей дать владелец, такие люди не должны становиться владельцами собак. Еще раз скажу, это мое мнение. Вот такая вот история. Если вы считаете иначе, ну, ваш прав. Так, огромное спасибо за ответ про страйт. Назначили самостоятельно как БАД для профилактики. Ну, вот опять, да, мы в эту яму, в эту лужу попадаем. Какая реакция? Такая реакция была однократной. После отмены все прошло. Больше не даем.
Да, вот пожелание к вам. Пожалуйста, убедитесь в том, что действительно это прошло, потому что если это проявление, например, цистита, начальная стадия, или простатита, если у вас кобель, то это может проявляться вот однократным мочеиспусканием. Эта ситуация может повториться. Я не думаю, что это связано со страйдом. Сдать анализ мочи необходимо, если это кровь в моче была.
Спасибо большое, доктор. У нас, к сожалению, все времени не остается совсем, друзья. Ровно через неделю вот такая зверушка вновь в прямом эфире. Ну, а на сегодня это все. Большое спасибо. Мы говорим кандидату ветеринарных наук, главному врачу ветеринарной клиники «Спутник» Илье Середе.
Вот такая зверушка.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».